Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Приближаясь к черте, резкое падение доходов вынудило российские семьи в 2015 году начать тратить рубли из своих накоплений, на очереди, по идее, их валютные сбережения. Реальные доходы населения снижаются уже 14 месяцев подряд. В последний раз столь длительное их падение отмечалось в стране почти 20 лет назад, в кризис 98-99 годов. И уже к концу первого полугодия за официальной чертой бедности оказалось более 15% населения. В целом за год частный потребительский спрос в экономике России, на долю которого, кстати, приходится 53% общего ее объема, сократился по предварительным оценкам почти на 10%. Это вдвое большее падение, чем было в посткризисном 2009 году. И чем дальше сокращаются их реальные доходы, тем чаще домохозяйствам приходится использовать для текущих покупок ранее накопленные ими сбережения. Отмена санкций, если представить, также может стать шоком для российской экономики. Импортозамещение в ней из-за резко подорожавшего импорта на фоне девальвации рубля, а также ввиду действия западных санкций и российских контрсанкций, уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. Более того, и в своих планах на ближайшие месяцы эти предприятия отнюдь не намечали роста объемов такого замещения. А ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты констатировали, импортозамещение постепенно смещается в сторону импортосохранения. Что же произошло? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». По итогам ноября 2015 года российская статистика зафиксировала максимальное за последние чуть ли не 20 лет сокращение объемов розничной торговли в стране – более 13% к уровню того же месяца прошлого года. Чем было вызвано очередное ускорение их спада, продолжающегося уже почти полтора года? Тем более, что, скажем, спад реальных зарплат в стране, то есть с учетом инфляции, в ноябре оказался минимальным за 4 последних месяца. С одной стороны, напрашивается такой вроде очевидный довод, как очередное снижение курса рубля, но оно все же вряд ли еще успело проявиться в полной мере. Ни курс рубля, ни даже некие сезонные факторы здесь ни при чем, поясняет научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Игорь Поляков. Дело в высоких показателях конца прошлого года, то есть периода ажиотажного потребительского спроса на опасениях населения еще большей девальвации рубля.
И двигателем была группа товаров: автомобили, бытовая электроника, мебель, товары для дома, где-то сегменты одежды, обуви. Тогда индексы 2013-2014 года дали серьезные подскоки. Ноябрь 2014 года дал всплеск плюс 5,3, а декабрь плюс 10,7. То есть, упреждая рост валютного курса и ожидая удорожания товаров по всему 2015 году, население делало вложения в товары. В результате по 2015 году, по ноябрю и по декабрю, к той высокой базе получились низкие индексы. Но если применять математические подходы и сезонные как раз факторы исключения и того ажиотажного спроса, и исключения такого накопленного годами всплесков четвертого квартала, то у нас по индексу месяц к месяцу происходило замедление вот этого спада в розничной торговле. Он еще идет, он еще заметен, это еще может быть не дно в покупках товаров, но где-то на уровне минус 1% по ноябрю, тогда как в сентябре еще был минус 1,3 к августу.
Общий объем наличных средств в рублях, которыми располагает население, в течение 2015 года сократилось по предварительным оценкам примерно на 15%. Более того, сами масштабы этого сокращения оказались в несколько десятков раз большими, чем было еще в 2014 году. То есть, по сути, речь идет о том, что семьям приходится теперь все чаще тратить собранные ими ранее сбережения, так как текущих доходов для текущих же расходов им просто уже не хватает. Даже несмотря на все меры экономии, отражением которых и является спад в розничной торговле.
Мы считаем, что в условиях сильного спада экономики, а также реальных зарплат и реальных пенсий, снижение запаса наличных рублей, которое произошло в 2015 году, говорит, во-первых, о именно отрицательной динамике реальных зарплат и доходов, а второе – о том, как проводится экономическая политика в отношении домашних хозяйств. Элементами этой экономической политики на 2015 год было зажимание динамики доходов, занятых в бюджетном секторе, и неполная индексация пенсий. Тем самым пенсии индексировались только на уровне 11%. С учетом того, что годовая инфляция составляет где-то 15-16%, минус 4% получаем в итоге года. И зарплаты в бюджетном секторе, они уже за минус 10%. Отсюда идет процесс расходования, ну, сначала наличных рублей. Не всегда отрицательный или там нулевой прирост денежной массы характеризует однозначно вот только кризис. Но в 2015 году это однозначно именно характеристика кризиса в состоянии экономики домашних хозяйств.
И в первом, и в третьем кварталах 2015 года текущие расходы российских семей в целом превысили их текущие же доходы. Другими словами, домохозяйства тратили в эти месяцы больше, чем в течение них получили. То есть тратили из собственных сбережений. Во втором квартале наоборот, доходы превысили расходы, то есть потратили меньше, а разницу отложили. Правда, такие перемены не очень-то повлияли на динамику объемов розничной торговли в стране, как главный показатель потребительского спроса. Они почти непрерывно сокращались. Данных по четвертому кварталу пока нет, но можно предположить, что скорее повторится ситуация первого и третьего кварталов, связанная с очередным ослаблением рубля, тогда как во втором квартале, наоборот, рубль заметно укреплялся.
Во втором квартале были признаки того, что инфляция замедляется, были в рыночном секторе относительно неплохо проиндексированы зарплаты, и мы отмечаем, что в этот период был даже слабый рост реальной начисленной зарплаты. Населению показалось, что дно достигнуто, и кроме того, курс не падал, курс рубля, а наоборот, происходило его укрепление, это давало сигналы вперед о том, что инфляция еще будет замедляться. Отсюда пошли траты на потребление, прекратился процесс усиления сильного вложения в иностранную валюту, и одновременно происходило некоторое накопление запаса наличных рублей. Это был отскок. И этот запас быстренько потом стал исчезать. К концу третьего квартала он практически погасил эффект второго квартала, вот это изменение запаса наличных рублей. Но в четвертом мы можем ожидать некоторое увеличение традиционное, возможно. Но в принципе мы выходим на серьезный минус, который я оцениваю где-то минус 550, минус 580 миллиардов рублей по году.
То есть объем тех наличных рублей, которыми располагают российские семьи, в течение 2015 года по этим прогнозам сократился на 13%. А что же валютное сбережение? В октябре 2015 года средняя семья потратила на покупку валюты 5% всех своих текущих доходов. С одной стороны, это в полтора раза меньше, чем было, скажем, в декабре 2014 года. С другой стороны, в октябре эта доля оказалась максимальной за весь 2015 год, тогда как в ноябре она вновь сократилась до 4,1% от всех текущих доходов. То есть пока вроде до трат и валютных накоплений домохозяйств, а не только рублевых, в целом дело пока не дошло. Но что может стать явным признаком этого?
Таким могло бы стать повышение доли продаж валюты в обменных пунктах по отношению к тем суммам, которые покупались. Проще говоря, уменьшится просто объем чистой покупки валюты. Действительно, по данным, которые Центральный банк вместе с Росстатом публикует, мы видим, что по 11 месяцам мы имеем долю 69,4% отношения проданной физическими лицами в банках валюты по отношению к покупке. То есть остается, что прирост только 30%. Тогда как ажиотаж и огромный спрос на наличную валюту 2014 года, там только 43,5% от общей покупки домашними хозяйствами валюты обратно возвращалось в эти обменные пункты. И поэтому чистая доля прироста составляла почти 60%, точнее 56,5%. Это говорит о том, что если еще не просто расходы запаса валюты из-под подушек, из-под матрасов, то уж очень к этому приблизилась ситуация.
В 2015 году случалось ли, чтобы домохозяйства тратили уже и валютные свои накопления?
Были периоды, особенно когда заметный недостаток доходов, а это январь-февраль 2015 года, просто сезонный недостаток денежных доходов и продажи населением наличной валюты из имевшихся запасов превышали их покупку. покупки. И мы получили просто-напросто уменьшение запаса, хоть и небольшое, но это было заметное явление. В остальные все-таки периоды 2015 года, хоть и слабое, ну вот все-таки чистая покупка валюты. А здесь было чистое снижение валюты, именно по январю-февралю, который покрывал дефицит доходов.
А чего следует ожидать, на ваш взгляд, в первые месяцы 2016 года?
Можно не очень долго гадать, ожидая начала 2016 года тоже сезонно с низкими объемами доходов и зарплат, и в какой-то степени это будет повторяться. Процесс, возможно, не в таких масштабах, но даже несмотря на ту волатильность курса, которую мы имеем, очень может быть, что будет совсем не хватать в период с января по март денежных средств и будут расходоваться как в очередной раз запас наличных рублей, так и уже запас наличной валюты.
В течение 2015 года сколь заметно изменилась сама структура расходов российских семей по сравнению, скажем, с той, которая была в 2014 или 2013 годах? Понятно, тратить стали явно меньше, но ведь и доходы упали.
Изменение, конечно, состоит в том, что меньшую долю все-таки население стало тратить на потребление. Важнейший структурный сдвиг – снижение доли потребительских расходов в располагаемых денежных доходах. А именно она, по нашим оценкам, по 2015 году стала 83,3. В располагаемых это означает, что все платежи уже убраны. Итак, структура сразу сдвинулась на 4% вниз – 83,3. Тогда как по 2014 году это было 87,8. По 2013 году мы имели долю потребительских расходов в располагаемых доходах 85,1. То есть здесь сильно заметное опережающее сжатие расходов на потребление.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. Резкое падение доходов вынудило российские семьи в 2015 году начать тратить рубли из своих накоплений, на очереди, по идее, их валютные сбережения. Реальные доходы населения сокращаются в стране уже 14 месяцев подряд. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Отмена санкций, если представить, также может стать шоком для российской экономики. Импортозамещение в ней из-за резко подорожавшего импорта на фоне девальвации рубля, а также ввиду действия западных санкций и российских контрсанкций, уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. В теории девальвация валюты – стимул для национальных производителей. Их продукция становится дешевле относительно зарубежных аналогов. Однако специфика России в сырьевом характере экспорта влиять на его цены она не может. Более того, доля импортных комплектующих и других составляющих в издержках российских компаний в последние годы только увеличивалась, и девальвация для них оказывается скорее тормозом, чем стимулом. Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве Сергей Цухло вспоминает такие весьма показательные данные недавних исследований.
Да, мы понимаем это также, поскольку мы еще в апреле 2014 года спросили у предприятий, а смогут ли они отказаться от импортного сырья и материалов машин и оборудования. Тогда, в апреле 2014 года, примерно 40% сказали, что они ни при каком повышении цен на импорт не откажутся от него. Тот же самый вопрос мы повторили и в декабре 2014 года, то есть когда была шоковая девальвация для российской экономики, и абсолютно ничего не изменилось. И уже в начале 2015 года мы решили уточнить, а почему они не готовы отказаться от импорта. Ответ оказался очень прост. Примерно 60% промышленных предприятий считают, что на территории России абсолютно не производится необходимых им заменителей импортных сырья и материалов, машин и оборудования. И в такой ситуации уже в начале 2015 года предприятия поставили на первое место укрепление курса рубля как самую необходимую им антикризисную меру. Это было очень неожиданно для нас, для других аналитиков, но это оказалось очевидным фактом. И второй раз о том, что мешает им перейти с импорта на российские аналоги, мы спросили уже в августе 2015 года, и ничего не изменилось. 60% промышленных предприятий в августе 2015 года так и не смогли найти российских аналогов закупавшегося ими ранее импортного сырья и материалов, машин и оборудования.
Импортозамещение по определению невозможно представить без новых инвестиций компаний и предприятий в собственное развитие. Но их общий рост в России начал замедляться еще в 2013 году. В 2014 перешел в спад, который продолжается и до сих пор, пусть и немного замедлившись. А без роста внутренних инвестиций в какой степени можно вообще говорить о масштабном импортозамещении? Директор исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Наталья Акиндинова.
В принципе, импортозамещение в России имеет большой потенциал с той точки зрения, что российская экономика производит очень маленький ассортимент товаров, особенно если учитывать низкую степень локализации производства сырья и комплектующих. То есть, когда отечественным признается товар, который во многом состоит из импортных, а не отечественных комплектующих. Но одновременно в России уже сложилась привычка к довольно высокому качеству и большому разнообразию товаров. Конечно, требуются инвестиции. Но в России, к сожалению, инвестиционный кризис действительно продолжается уже третий год. И он был сначала связан со структурными проблемами экономики, с низким уровнем доверия инвесторов, с их неверием в перспективы существующей модели роста. Затем вот на это наложилась проблема с ограничением финансирования из-за западных санкций, затем вот с падением цен на нефть. Так что в таких условиях действительно при наличии большого спроса достаточно на товары, отечественные производители не могут сделать необходимые инвестиции, чтобы начать производить конкурентоспособные товары.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
И вот здесь уже возникают самые принципиальные проблемы и препятствия для такого импортозамещения, поскольку никто сейчас не готов вкладываться в российские предприятия. По нашим оценкам, в феврале 2015 года инвестиционные планы промышленных предприятий упали до минимума с конца 2009 года. И до сих пор они не вышли в плюс. Даже в декабре 2015 года инвестиционные планы российских промышленных предприятий отрицательны. Большая доля промышленных предприятий готова снижать инвестиции в собственное производство, чем их увеличивать. Здесь, увы, проблема очень существенная. В той части или для тех продуктов, услуг, сырья и материалов, которые не производятся на территории России.
Объемы импорта в Россию, резко сократившиеся в первой половине 2015 года, затем несколько стабилизировались, а в отдельные месяцы даже показывали небольшой годовой прирост. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? В частности, можно ли говорить о том, что спад импорта в российской экономике достиг своего некоего естественного дна, и что на данном этапе ее развития само по себе какое-либо замещение импорта внутренним производством просто не может быть большим по объективным причинам? Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
Падение импорта по сравнению с 2014 годом достигает более 38%. И вот тот небольшой восстановительный рост, который наблюдался в последние несколько месяцев, он во многом объясняется сезонными факторами. Что касается дна, на мой взгляд, это дно еще пока не достигнуто, и новая волна девальвации, которая произошла в конце 2015 года, может вызвать и дальнейшее снижение импорта. Но это в первую очередь коснется автомобилей, бытовой техники, электроники. И в то же время результаты последних месяцев показывают, что масштабы сокращения импорта примерно соответствуют общему сокращению спроса на товары. То есть в условиях снижения доходов люди чаще просто отказываются от потребления, чем замещают импортные товары отечественными. И в последние месяцы, к сожалению, мы видим сокращение производства даже у таких лидеров импортозамещения, как пищевая промышленность.
Можно предположить, что импортозамещение, как и другие процессы в любой более или менее рыночной экономике, имеет свои некие оптимальные рамки, за которыми в данном случае возникают обстоятельства, связанные с элементарным международным разделением труда. И тогда в какой-то момент продукт замещения импорта может попросту оказаться и дороже зарубежных аналогов, и ниже качеством. На ваш взгляд, сколь велика вероятность подобного развития событий и в российской экономике? Сергей Цухло.
Для того, чтобы производство себя окупало, оно должно иметь некоторые минимальные объемы продукции, при котором производство становится рентабельным и имеет смысл. И здесь считается, что чисто российский внутренний рынок для многих производств просто маленький. И нам необходимо, если мы хотим создать конкурентоспособное производство тех или иных видов российской продукции, нам необходимо с этой российской продукции выходить и на внешние рынки. И здесь уже, к сожалению, возникает проблема качества, поскольку все-таки по гамбургскому счету абсолютное большинство российской продукции, производящей российской промышленности, оно все-таки уступает по качеству и не сильно котируется на внешних рынках. Ну, да, может быть, единственным исключением это автоматическое оружие, которым пользуются и наша армия, и наши союзники, и противники. Вот тут мы, наверное, вне конкуренции. А что касается других видов продукции, мы не сможем за вот те годы, которые нам отведены на импортозамещение, мы не сможем ни создать эти технологии, ни освоить их, ни довести до тех минимально оптимальных масштабов производства, которые необходимы в современной промышленности, в современной экономике.
Современная экономика по определению является глобальной, и ни одна страна мира не производит сейчас всех необходимых ей товаров, напоминает Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики.
Вот если импортозамещение происходит естественным путем в ответ на девальвацию при сохранении свободного движения товаров и капитала, то действительно оно со временем достигает оптимальных пределов, выгодных и производителям, и потребителям в этой стране. Но другое дело, вот риски связаны с тем, когда импортозамещение осуществляется принудительно, когда его стимулируют либо выстраиванием торговых барьеров, ограничений на госзакупки импортных товаров, например, как это происходит в России. И в этих условиях по ходу импортозамещения разрыв по цене и качеству товаров с зарубежными аналогами будет со временем нарастать. И проблемы могут возникнуть в тот момент, когда все-таки произойдет отмена торговых барьеров.
Судя по многочисленным экспертным оценкам и публикациям, едва ли не единственная отрасль экономики, где импортозамещение в 2015 году действительно оказалось заметным, это производство продуктов питания. Да и то во многих его сегментах ценой резкого снижения качества, что особенно наглядно проявилось в производстве молочных продуктов, в частности сыра и сливочного масла. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве.
По нашим прямым оценкам, а мы ведем уже ежеквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по нашим отраслям, мы видим, что пищевая промышленность в третьем квартале резко снизила объемы импортозамещения в области закупок сырья и материалов. И такое же резкое снижение импортозамещения мы видели в их планах на четвертый квартал 2015 года. Это может объясняться двумя факторами. С одной стороны, пищевая промышленность, видимо, исчерпала уже все возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства, а с другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что качество нашей сырьевой базы совсем не то. Качество в прямом смысле, стабильность поставок, объемы поставок таковы, что российское сельское хозяйство не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности.
Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
По общей динамике производства можно судить, потому что, несмотря на общий спад потребительского спроса, несмотря на рецессию, пищевая промышленность в основном сохраняет очень приличные показатели. Но действительно признается, что и ассортимент ухудшается, и качество снижается из-за ограничения конкуренции в условиях эмбарго, в условиях введения санкций сначала против западных товаров, потом против Турции, Украины сейчас еще. И там, где не произошло, особенно до вот этого кризиса технологического обновления, где не освоены новые технологии, не стоит новое оборудование, там, конечно, большой существует соблазн подделывать товары, в том числе под продукцию известных марок, к сожалению, это происходит. Ну и также большой объем контрабанды идет через страны, которые не попали под контрсанкции, через Белоруссию, другие страны. И, конечно, в этих условиях за качество этой продукции также никто не может поручиться.
Давайте представим на минуту, что западные санкции в отношении России вдруг отменяют, а Россия в ответ, по крайней мере логично предположить, отменяет продовольственное эмбарго. В контексте импортозамещения что изменится, скажем, через год? Сколь заметно новый расклад в экономике в части соотношения внутреннего производства и импорта будет отличаться от того, который был еще в начале 2014 года? Наталья Акиндинова.
Санкции, так же как и девальвация, имеют несколько разных каналов воздействия. На мой взгляд, снятие торговых ограничений ударит прежде всего по тем, кто производит некачественные, неконкурентоспособные товары. В то же время добросовестные производители будут по-прежнему иметь преимущество слабого рубля. Ну и, наконец, они вновь получат доступ в этих условиях к зарубежному финансированию, возможно, приток иностранных инвестиций. Конечно, вот в краткосрочном периоде такое снятие санкций будет тоже шоком для экономики, но в среднесрочном периоде выигрыш от свободной торговли, от движения капитала будет выше для всех секторов.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
Я думаю, что, во-первых, восстановятся условия конкуренции на рынках, которые вот сейчас получили дополнительную защиту в условиях санкций и девальвации рубля. То есть наш российский производитель, нежданно, негаданно, в августе 2014 года получивший такое преимущество на рынках продуктов питания, а после декабря и почти на всех рынках, где присутствовал импорт, российский производитель опять столкнется с тем импортом, который перестал вот по этим двум причинам поступать на российские рынки. С другой стороны, все-таки все российские покупатели, они потихоньку адаптируются к новому уровню цен на импорт и покупают его гораздо меньше, но они его продолжают покупать, поскольку всем сейчас стало понятно, что в отношении многих товаров, продуктов, сырья, материалов, машин и оборудования мы не производим всего того, чего мы привыкли покупать до девальвации, до санкций. И здесь нам просто деваться некуда. Мы будем покупать импорт, возможно, мы будем его покупать меньше, но мы от этого никак не сможем избавиться. А это, возможно, приведет даже к снижению цен, поскольку опять будет нормальная конкуренция, ну или та прошлая конкуренция, которая была в нулевые годы, которая была до середины 2014 года.
Итак, импортозамещение в российской экономике уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты отметили, что импортозамещение постепенно замещается импортосохранением. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.